Глава восьмая.
«Ну, рассказывайте!»
Мэтью едва успел выйти из ратуши на улицу, как к нему подлетел Мармадьюк Григсби. Он семенил рядом, с трудом поспевая за уверенным и широким шагом юноши.
«Какие у Маккагерса предположения? Про орудие убийства что-нибудь известно?»
«Полагаю, не следует обсуждать это прилюдно», — попытался вразумить его Мэтью. Хотя уже было далеко за полночь, на улицах еще встречались люди, сбежавшие, несомненно, из трактиров, дабы спокойно подымить трубкой на свежем воздухе и обсудить бесчеловечность и притворство черного жнеца. На всех парах Мэтью свернул на Бродвей. Печатник не отставал ни на шаг и невольно подумал, что идти далековато, учитывая, что на счету масочника теперь два кровавых убийства, фонари на углах почти все догорели, а луну затянули облака, принесенные с моря влажным ветром. Он сбавил ход. Пускай у него при себе фонарь с еще теплящейся свечкой, и по временам из темноты возникают светильники других горожан, ведущих ночной образ жизни, в такой час все же лучше не оставаться одному.
«Медлить нельзя», — сказал Григсби. «Надо обменяться полученными сведениями и сейчас же набросать статью для уховертки.
У меня, конечно, припасены и другие любопытные темы для нового номера, но это пока на первом месте. Завтра у меня весь день занят. Точнее, уже сегодня. Могу побеседовать с вами в четверг.
Тогда я пока запишу все, что знаю сам, а вы потом пробежитесь по статье и добавите свои факты и предположения. После займемся набором. Я ведь могу рассчитывать на вашу помощь».
Дело, надо сказать, было весьма трудоемкое. Мэтью от него едва не слепнул, так как литеры приходилось набирать задом наперед, и на это уходил весь день и добрая часть ночи. Что бы он там ни рассказывал судье Пауэрсу про небольшую подработку. Однако для печатания в самом деле требовалось два человека. Один покрывал набор краской, а второй тянул рычаг пресса, дабы получить оттиск.
«Хорошо, я помогу», — согласился Мэтью.
Мистер Григсби ему нравился. Боевой его дух внушал искреннее восхищение. К тому же Мэтью грела душу мысль о собственном вкладе в создание городской газеты и возможность первым прочесть свежие новости о пьяных драках в трактирах и семейных склоках, о взбесившемся быке или коне, которого горожане гоняли по улицам, о том, кого вчера видели в харчевне и с кем. Все представляло для Мэтью интерес, даже самые приземленные заметки о прибывающих в порт кораблях и грузах.
«Я знал, что могу на вас рассчитывать. Для начала переговорить с Филиппом Кови, разумеется. Он первым обнаружил жертву, как я понял, а вы подоспели вторым. Вот ведь повезло! То есть не вам повезло, конечно, а газете. Далее попробуем раздобыть официальное заявление Лилихорна. Маловероятно, но все-таки осуществимо. Быть может, и лорд Корнберри нам что-нибудь скажет. Дело все же громкое».
Примерно на словах «первым обнаружил жертву» Мэтью перестал его слушать. Пока Григсби вещал о своих грандиозных планах, он думал о том, кто же в действительности подоспел вторым и третьим. Вспомнились слова преподобного Уэйда: «Нам придется его оставить».
«Оставить и пойти? Куда?»
Мэтью счел это примером как раз того, о чем не стоит рассказывать Григсби, хотя бы до тех пор, покуда Лилихорн не выяснит, чем занимались двое уважаемых господ той ночью и какое дело они почли более важным, нежели дождаться констебля на месте убийства. Возможно, им есть что поведать. Если так, то очень странно, что эдакие столпы общества так нехорошо себя повели, в самый ответственный миг просто взяли и исчезли.
«Как миссис Деверик приняла весть?» — спросил Мэтью, когда они уже подходили к церкви Троицы.
«Стоически», — ответил Григсби. «Впрочем, должен заметить, что излишней чувствительности за Эстер Деверик никогда не водилось. Вдова прикрыла глаза платком, но пролила ли она хоть слезинку — большой вопрос».
«Хочу еще раз переговорить с Робертом. Наверняка ему известно, кто желал его отцу зла, или же он догадывался, но не успел еще осознать этого в полной мере».
«Вы предполагаете, что масочник
Тут Григсби понял, что голос его свободно разносится по всей длине безмолвного Бродвея, и заговорил значительно тише, что масочник действует по плану и с определенной целью. «А чем вам не угодила мысль, что на улицах города попросту орудует безумец?» «Вполне может быть, что убийца — безумец, или хотя бы наполовину безумец. Тогда меня гораздо больше пугает другая его половина. И Лили Хорна должна пугать именно она. Ведь если уже двое человек умертвлены одной рукой, то та же участь может постигнуть и третьего, и четвертого, и бог знает скольких еще. Однако, сдается, все это не случайно».
«С чего вы взяли? МакКагерс что-то рассказал?»
Мэтью прямо почувствовал, что Григсби напряжен, как молниеотвод. «Видно, типографская краска имеет такое действие. Попав единожды человеку в кровь, она затем управляет всеми его помыслами и чаяниями».
«Заключение МакКагерса я смогу раздобыть через судью Пауэрса», — сказал Мэтью, не желая покамест выдавать печатнику свое предположение, что Дэверик тянул руку знакомому джентльмену, а то и коллеге, крупному дельцу, не дай бог, когда его ударили по голове.
Масочник и вправду мог носить маску, вернее, личину добропорядочного гражданина или промышленника, а это его полубезумие, возможно, отравляет его разум уже долгие месяцы, если не годы.
«Думаю, нам следует сперва получить его мнение, прежде чем...»
Тут и Мэтью, и Григсби испуганно замерли. Из-за угла Кинг-стрит вышел щеголеватый джентльмен в бежевом сюртуке и треуголке. Не сказав ни слова, он стремительно прошагал мимо них и исчез в темноте. Мэтью едва успел его разглядеть, однако вроде бы признал в незнакомце того самого человека, что жестоко метал гнилые яблоки в лицо Эбенезеру Грудеру. Впрочем, куда больше его заинтересовало другое обстоятельство. За джентльменом будто бы стелился едва уловимый аромат гвоздики. С другой стороны, ничего удивительного. Владения Осли находились всего в квартале, к востоку отсюда, на углу Кинг и Смит-стрит. За чугунными воротами и забором высилось здание со стенами цвета проказы. Стоило Мэтью приблизиться к этому месту, как по коже его шел мороз, а ноздри раздувались. Быть может, гвоздичная вонь Осли исходила от тех желтых кирпичей или от самого воздуха, что двигался мимо закрытых приютских ставен и темных дверей.
«Мэтью», — протянул Григсби, поглядывая на дрожащее пламя сальной свечи на углу. «Умоляю, простите старику такую трусость, но не могли бы вы пройти со мной еще немного?»
Здесь чутье его не подвело. Мэтью в самом деле не горел желанием отклоняться от пути.
«У меня есть к вам одна важная просьба».
«Вряд ли ради этого стоит умирать», — подумал Мэтью. Нью-Йорк этим ранним утром казался уже совсем не тем городом, каким был вчера. Впрочем, убийство мистера Дэверика могло подействовать на масочника, подобно стаканчику горячего грога, на сон грядущий. И в таком случае убийца давно уже спит.
Ну, хорошо. Вскоре они уже шли мимо сиротского дома. Григсби молчал, быть может, из уважения к Мэтью, который провел в этих стенах детские годы, хотя печатник не мог ничего знать о воспитательных методах Эбена Осли. Сам же Мэтью стремительно шел вперед, не глядя по сторонам. В его детстве приют состоял из одного здания, а сейчас включал целых три. Но все вместе их по-старому называли приютом. В старом корпусе так и жили мальчики, сироты и беспризорники из разбитых семей, пострадавших от насилия индейцев и колонистов. Часто эти мальчики не помнили даже собственных имен, не имели ни воспоминаний о прошлом, ни надежд на счастливое будущее. Во втором корпусе помещались девочки, за которыми присматривала мадам Паттерсон и ее подчиненные. Их выписала сюда из Англии церковь Троицы. Третье здание, построенное совсем недавно, но оттого не менее безобразное, чем остальные, из серого кирпича и под крышей из черного сланца, находилось в ведении главного прокурора. Жили здесь должники и прочие обнищавшие грешники, чьи деяния не вполне можно было назвать преступными,
Однако им предстояло очистить свое имя неустанным физическим трудом на благо города. Приземистый этот дом с решетками на окнах прозвали работным домом, и страх перед ним продирал каждого, кто получал за свою работу скромное жалование и понимал, что монет на уплату всех долгов может не хватить. Проходя мимо приюта для мальчиков, Мэтью все же украдкой на него покосился. Дом стоял черной незыблемой глыбой, скрывавшей за угрюмыми кирпичными стенами неизвестно какие страшные тайны. Однако уж не тусклое ли пламя свечи мелькнуло за закрытой ставней? Может быть, там бродит по комнатам Осли, слушая дыхание юных и беззащитных своих подопечных, замирая у иных коек и проливая грязный свет на спящие лица. А его помощники из ребят постарше, что поддерживают железную дисциплину среди младших, не знающих ничего, кроме насилия, жестокости и страданий, молча отворачиваются от этого света и вновь погружаются в сон. Нет, бессмысленно об этом думать. Нет свидетелей, ничего нет. Однако, может статься, из этих стен когда-нибудь выйдет тот, кто захочет поведать о своих муках стражникам закона, и в этот славный день, глядишь, Мэтью еще увидит, как Косли увозят из города на телеге. Они с Григсби шли мимо желтых домов и контор, однако воздух в этой части города, между приютом и гаванью, что начиналось в двух кварталах отсюда, и в самый солнечный день был подернут какой-то серостью, а уж ночью здесь стояла и вовсе кромешная тьма. Чуть поодаль и вправо начиналось кладбище рабов, а слева тянулась скудельня. Общие могилы для убогих, имена которых в лучшем случае были намалеваны белой краской на маленьких деревянных крестах. Фермер-голландец по фамилии Дирксона по-прежнему обрабатывал 2 акра земли, прилегающих с востока к скудельне, и крепкий его кирпичный домик, казалось, простоял бы здесь еще несколько веков. «Скоро моя внучка приезжает», — сказал Григсби.
«Простите, сэр».
Мэтью даже подумал, что ослышался.
«Берил, моя внучка. Она приедет, уж не знаю когда. 3 недели, как должна была быть здесь. Преподобный Уэйт по моей просьбе за нее молится. Всем известно, как ненадежны корабли».
«Да, конечно. Может, они попали в штиль? С парусами что-нибудь стряслось? Или руль поломался?
Морские путешествия — дело непростое».
«Да-да, вы правы», — кивнул Мэтью.
«Словом, жду ее со дня на день. Об этом я и хотел вас попросить».
«Не понял, сэр».
«Вернее, с этим связана моя просьба. Берил, девица своевольная, вся в отца, полна силы жизни, и, словом, старику вроде меня с нею так просто не сладить».
«Не знал, что у вас есть внучка».
«О, да! От второго сына еще 2 внуков. Они меня провожали на корабль, когда я решил попытать счастье в колониях. Ребятки превосходно устроились. А вот Берил, ее нужно направлять, Мэтью. Ей необходим, как бы это лучше выразиться, присмотр».
«Присмотр?»
«Да, ею порой овладевает жажда приключений, скажем так».
Мэтью молчал. Они уже подходили к дому Григсби, расположенному среди жилых домов и портовых складов.
«Ей только что исполнилось 19. Трудный возраст, согласны?» — продолжал печатник, не дождавшись от Мэтью никакого ответа. «Между прочим, она уже успела и поработать. 8 недель преподавала в школе Мэрилебона, пока та не сгорела».
«Простите?»
«Никто не пострадал, слава богу, однако Берил осталась без работы и на мели. Не в буквальном смысле, разумеется. Она меня заверила, что корабль, который она выбрала, уже 6 раз пересекал океан. Значит, можно считать, что капитан свое дело знает, правда ведь?»
«Правда», — согласился Мэтью.
«Меня куда больше волнует ее характер. Она хочет найти здесь работу, и я замолвил за нее словечко директору Брауну, а также написал весьма лестную статью о пекарне миссис Браун, и он согласился устроить ее в школу. Но сперва она должна продемонстрировать свои способности и преданность делу. Итак, что скажете? Согласны?»
Мэтью так и опешил. Он совершенно не понимал, чего от него хочет мистер Григсби. В воздухе запахло яблоками. На холме поблизости расположился яблоневый сад и дом, где пожилая чета голландцев готовила самый чудесный сидр в городе.
«Согласен на что?»
«Присматривать за Берил. Ну, понимаете, сопровождать ее, следить, чтобы она не ввязалась в какую-нибудь неприятную историю, пока директор не принял окончательное решение на ее счет».
«Я? Нет, простите, я для этого не гожусь».
Григсби замер, как вкопанный, и обратил на Мэтью столь недоуменный взгляд, что и тому пришлось остановиться.
«Не годитесь? Позвольте, а кто ж тогда годится? Лучше вас этого никто не сделает. Вы серьезный, обстоятельный и трезвомыслящий молодой человек. Благонадежный и достойный доверия. Вы не пьете и не бегаете за юбками».
Мэтью слегка сдвинул брови. «Вот уж не думал, что я настолько скушен».
«Да нет же, я говорю от чистого сердца. Вы окажете благотворное влияние на Берил. Она куда охотнее станет брать пример со своего сверстника, понимаете?»
«Брать пример чего? Непроходимого занудства? Бросьте, мне пора домой». Он вновь двинулся в сторону дома Григсби, и печатник быстро его нагнал. Точнее, нагнал кружок света от его фонаря.
«Вы все же подумайте об этом, ладно? Вам просто нужно ее сопровождать, знакомить с достойными людьми, помогать обживаться на новом месте».
«Странно, я думал, это обязанности любящего деда».
«Да, да, разумеется. Только ведь дед при всех его благих намерениях просто старый дурак».
«Вот ваш дом», — сказал Мэтью. Жилище Григсби, втиснутое между мастерскими якорщика и канатоплета, располагалось сразу за яблоневым садом и окнами выходило на Ист-Ривер. Дом из простого белого кирпича Григсби украсил ярко-зеленой дверью и ставнями, а над входом повесил резную табличку «М. Григсби, печатник». Рядом стояла невысокая кирпичная постройка, голландцам она служила молочным погребом, а теперь там хранилась бумага, типографская краска и запасные части для печатного пресса.
«Вы хотя бы подумаете?» — спросил Григсби, поднимаясь на крыльцо.
«Мне действительно необходима ваша помощь. Я подумаю, но ничего не обещаю.
Превосходно! О большем я и не прошу. Что ж, спасибо за компанию и за фонарь!»
Он выудил из кармана ключ и, взявшись за дверную ручку, помедлил.
«Послушайте, будьте осторожны, когда пойдете домой. Очень осторожны. Хорошо?»
«Да, спасибо».
«Ну, вот и славно. Приходите в четверг. Если сможете, будем печатать свежий номер».
Мэтью пожелал ему спокойной ночи и зашагал домой, на север по Куин-стрит, вдоль реки. В голове вертелось множество мыслей, однако снова и снова он возвращался к истории про внучку Григсби. Конечно, он надеялся, что корабль не потонул в шторме.
«Опаздывает? На 3 недели?»
«Да, ветер и течение бывают коварные, но чтобы настолько?» И ведь совершенно ясно, почему он не хочет таскаться всюду за этой Берил Григсби. Причина, безусловно, не делает Мэтью чести, но вполне понятна. Как бы высоко он ни ставил Мармадьюка, неказистая его внешность и странные повадки, к примеру, обыкновение поливать собеседника слюной сквозь щели в зубах и оглушительно выпускать ветры, невольно наводили на мысль, что внучка могла унаследовать оные черты. Мэтью передергивало, когда он представлял себе эту дурнушку. Недаром ведь она отважилась пересечь бурную Атлантику и поселиться в неотесанном колониальном городишке. Вряд ли этому поспособствовал пожар в Мэрилебонской школе. Да и потом, он слишком занят для эдакого праздношатания. Слишком занят! Сейчас ему больше всего на свете хотелось содрать с себя окровавленную рубашку, умыться и лечь спать. В 10 часов им с Пауэрсом предстоит брать показания у вдовы Маклерой. Ох, и непростая задача. А уже в 1 час дня таинственная встреча, загадка, которую Мэтью не терпелось разгадать. Кто такая эта миссис Кэтрин Геральт и что у нее на уме? Хотя фонарь его погас задолго до дома, и воображение живо рисовало образ незнакомца, что крался за ним в темноте, ярдах, положим, в 20,
и гадал, напасть сейчас или приберечь добычу на другую ночь. Все же Мэтью без происшествий добрался до гончарной мастерской, поднялся по лестнице, открыл люк и очутился в безопасности своего скромного королевства.